Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, писатель-географ, автор новых редакций житий святителя Николая, чудотворца, Спиридона Тримифунского, великомученика Георгия Победоносца и ряда других. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
И у меня к вам первый вопрос. Откуда необходимость, почему понадобилось составлять новые редакции житий старых православных святых?
Древних православных святых.
Древних знакомых православных святых.
В начале 90-х годов в храмах и монастырях практически отсутствовала духовная литература. Был очень большой дефицит. Ну, а многие знания у православных христиан берутся главным образом не только из проповеди, но прежде всего из книг. Вот старец Кирилл Павлов, когда я ему передавал постоянно свои книги, говорил мне: ну что я могу людям рассказать за 15-20 минут. Знания, в конечном счете, люди приобретают из книг православных. Я стал сдавать православные книги. Сначала я был очень осторожен и относился как к таким сакральным текстам, в которых почти ничего нельзя менять. Потом я все-таки увидел, что перевод на русский язык, который делали на рубеже 19 и 20 века, как правило, студенты семинарии страдают часто косноязычием, часто очень большими погрешностями русского языка, и надо как-то стилистически вносить правку, делать их более литературно приемлемыми, сохраняя канву и стиль великого святителя Дмитрия Ростовского. И вот, когда я работал над житием святой преподобной мученицы Евгении и почти закончил жизнеописание ее, один из священников сказал мне: а видел ли ты издание греческого текста такого-то, такого-то, недавно изданного, жития преподобной мученицы Евгении? Я сказал: нет. Ну, познакомься с ним. Я взял этот текст и увидел очень много ярких подробностей, которые донесены были в этом тексте, который имел возраст около 1000 лет и которые отсутствовали в жизнеописании, в житие, изложенном Дмитрием Ростовским. Я добавил все эти упущенные рассказы, подробности важные из жития преподобной мученицы Евгении, и действительно житие очень обогатилось. И тогда я понял, что надо обратиться к древним текстам. До этого вообще-то у меня был опыт, когда я работал в Московском университете и работал над биографиями ученых 19-18 века. Я увидел, что в архиве, если обратиться к архивам, то те биографические справки, которые там содержались о них и которые были опубликованы в разных энциклопедических изданиях, очень неточны и несовершенны, и архив открывал очень много сведений, ярких, интересных, но то же самое оказалось в древних текстах о святых. И стал я работать над житием святого великомученика Георгия. И это было 43 текста. Они были опубликованы в двухтомнике Крумбахера. 43 текста на греческом, латинском, арабском, копском языке. Они были близки друг к другу, но содержали довольно большое количество разнообразных подробностей. Картина была примерно такая в изменениях текста, какая бывает в быту, когда человек берет камешек с острыми углами, кидает в воду, и когда в море, и если этот камешек удастся ему найти через несколько лет, через несколько десятков, может быть, лет, камешек становится окатышем. Очень часто так получалось и с житиями святых. Была традиция, благочестивая традиция, в течение 15 веков переписывать жития. И по мере того, как писцы переписывали с одной рукописи в другую текст жития, вкрадывались ошибки, часто бывали сокращения, часто бывали некие прибавления на усмотрение писца, часто бывали оценки новые появлялись, не всегда соответствующие тому, что было на самом деле. И тексты очень сильно менялись, преобразовывались. И вот когда сравниваешь разные древние тексты, то приходишь примерно к первоначальному тексту, который был составлен вскоре после того, как кончилась блаженная жизнь того или иного святого, и таким образом восстанавливается более полноценная картина жития этого святого. И когда хочется как можно подробнее, как можно больше узнать о любимом светоче Христовом, то, конечно, хочется обратиться к древним текстам и узнать о нем во всевозможной полноте. Вот поэтому я обратился к древним текстам, и каждый раз я проверяю все наследие, которое дошло до наших дней. То есть, если я пишу жития святого Николая, я проверяю, где, в каком монастыре, в какой библиотеке, в какой стране есть древние тексты, есть древние рукописи об этом святом, которые содержат разные редакции. И только работая с совокупностью всех этих древних редакций, можно найти золотые зернышки, бриллианты настоящие, которые помогают восстановить более точно жизнеописание того или иного святого. Вот. Кроме драгоценных фактов о святых, которые мы находим в древних рукописях, иногда во множестве, и особенно ценно, и об этом я чуть позже расскажу, о самом нашем любимом русском святом, освятителе Николае, мы в древних текстах сталкиваемся и с некой апокрифизацией, которая появилась уже довольно рано, в ранние времена. Вот здесь можно привести пример, опять-таки, с житием святого Николая. В начале X века произошло смешение двух Николаев – Николая Пинарского и Николая Мерликийского. Николай Мерликийский умер в 334 году. То есть он жил в конце III века, в начале IV, а Николай Пинарский жил в VI веке на 250 лет позже. К чему привело смешение фактов из жизни двух святых? Привело, можно сказать, к очень большим недоразумениям, мягко выражаясь, к двум недоразумениям. Дело в том, что, вставив в жития святого Николая, тоже жившего в Ликии, Николая Пинарского, один эпизод о том, как он путешествовал в Палестину и как он посещал гроб Господен, и какие чудеса он совершал там, на святой земле, вставив это в жития святого Николая, в то место, где еще святитель Николай является пресвитером, то есть еще не является епископом. То есть событие происходит до Диоклетианового гонения, мы приходим к очень странным историческим противоречиям. Выходит, раз Диоклетианово гонение началось в 303 году, то это, из этого следует, что святой Николай был на святой земле, отправился на святую землю до Диоклетианового гонения, до 303 года. Да, но в это время еще Елена не была на святой земле, она еще не открыла крест Христов, не построила храм, всего этого не было, храма Вознесения не было. Она не была в этих местах, этих святынь еще не было обнаружено, поэтому этого просто не могло быть. И в результате в XVII веке вот эти противоречия стали замечать внимательные священники католические. И епископ Фальконий сделал важную публикацию о том, что жития святого Николая недостоверно из-за этого абсурдного рассказа. Угу. И в результате стало умаляться почитание великого чудотворца. Ну и постепенно это привело к тому, что в конце концов он фактически из очень почитаемого во всем христианском мире стал менее почитаем в католическом мире, и как бы стал святым очень невысокого разряда, кажется, 6-го разряда, там по разрядам, почитанием святых. Больше даже как бы местно чтимым, святым, особо почитаемым в баре. Поэтому очень важно такие факты объяснить, прояснить. И вот, по счастью, замечательный русский ученый во второй половине XIX века Антонин Капустин нашел текст «Жития Николая Пинарского», очень подробный, и опубликовал этот текст, показал, что это просто часть жития Николая Пинарского, перенесенная в начале X века в жития Николая Мирликийского. И ведь к чему это привело? К тому, что миллионы людей стали сомневаться в подлинности жития святого Николая, самого чтимого нашего святого. Поэтому, составляя житие, всю эту часть, которая относится к другому святому, изложена там очень подробно, я исключил из жизнеописания святого Николая. Может возникнуть вопрос, не уменьшилось ли житие, не стало оно менее значимым? Нет, не стало. Дело все в том, что древние тексты донесли очень много важнейших сведений о святом Николае. И благодаря включению этих сведений в жизнеописание его, жития святого Николая очень сильно обогатились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель-агиограф, автор новых редакций житий святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тремифутского, великомученика Георгия Победоносца и ряда других. И вот, Александр Владимирович, я хотела спросить, а с какими-то еще искажениями, которые закрались в текст жития со временем, вам приходилось сталкиваться вот в процессе
работы? Да, их очень много. Ну вот, например, жития Ирины Агапии Хионии. Во всех греческих, к сожалению, греческих, даже довольно древних, латинских, арабских, южнославянских, восточнославянских, то есть уже древнерусских, списках жития этих трех святых, рассказ такой, что три девочки имеют учителя, пресвитера, исповедуют Христа, их арестовывают, находят у них книги христианские, начинают допрашивать. И они продолжают исповедовать Христа, говорить часто высокими цитатами из Священного Писания и продолжают упорно исповедовать Христа, обличают судью Сесиния, и двоих из них – приговаривают к сожжению заживо на костре, а третью отправляют на поругание в блудилище, Ирину. Но в блудилище к ней никто не посмел прикоснуться и даже заговорить, и, узнав об этом, Сесиний приказывает привести ее во дворец. По дороге воинам, которые ведут ее во дворец, являются два воина, на самом деле ангела, и говорят, правитель приказал доставить ее на гору. И берут ее и отводят на какую-то гору. Два воина, которые взяли ее из блудилища, возвращаются к правителю, и когда он спрашивает, где же она, отвечают, ну ты же послал других своих воинов, которым приказал отвезти на гору, и они ее туда отвели. Сесиний в гневе садится на коня, скачет к этой горе, но не может к ней подойти. Какой-то магический круг не позволяет приблизиться к Ирине, а она исповедует Христа. И тогда он приказывает воину выстрелить из лука, тот стреляет, поражает в сердце Ирину, и она, исповедуя Христа, умирает. Вот такой конец у Ирины. На самом деле сохранился мученический акт о том, как все на самом деле происходило. Вот мученические акты – это самые основополагающие документы о святых мучениках. Когда арестовывали мучеников, писец вел протокол допроса. Потом записывалось, как происходила казнь. И христиане за деньги очень часто выкупали протоколы допроса и добавляли какие-то сведения о том, что было перед этим, и что было дальше с этими мощами. И вот это были первые жития мученических святых. Вот они являются ценнейшими документами. Сохранилось примерно 20 таких документов на греческом языке и около 30 на латинском языке о разных святых. В том числе сохранился мученический акт о этих трех святых – Ирине, Агапии и Хионии. Выглядит он несколько иначе, очень сильно отличается, можно даже сказать, от того, что мы можем прочитать вот в греческих, латинских, русских житиях. Там происходит следующее событие. Во-первых, судят девушек не Сесиний, а Дулькитий, правитель Дулькитий. Происходит это во времена императора Максимиана. Причем в одном из них, там, где судья Сесиний, это третье консульство Максимиана. В мученическом акте это восьмое консульство, то есть не совпадает и хронология. И главное, после того, как Ирина попадает в блудилище, и никто не прикоснулся к ней и не посмел даже с ней заговорить, правитель приказывает... Дулькитий приказывает привести ее к себе во дворец. Ее приводят, правитель начинает ее допрашивать. Последуешь ли ты за своими сестрами или откажешься от Христа? Она не отказывается от Христа, не отрекается от него. Ее Дулькитий приказывает сжечь на костре вслед за сестрами. Она восходит на костер и заживо сжигают и Ирину. Вот такая мученическая кончина Ирины. И вот здесь можно сказать уже о географическом языке. Какое страдание больше, какая смерть страшнее? Умереть от стрелы, которая попала в сердце, или заживо сгореть на костре, исповедуя Христа? И вот опять говоря о географическом языке, тем, что сделали вот такую мистическую сказку о кольце магическом, через который не мог перешагнуть правитель, вот, и смерть девушки от стрелы, у нее как бы только тем самым отняли мученические венцы. Гораздо страшнее смерть, гораздо больший подвиг умереть на костре, заживо сгореть, исповедуя Христа. Вот другой очень важный пример, мне кажется, из жития святителя Спиридона. Это очень чтимый святой. Он пользуется любовью всенародной в России. Десятки тысяч людей приходят поклониться его мощам, когда их привозят с Корфу. И вот, работая над житием святителя Спиридона, я получил всю совокупность текстов. Что это за тексты? У святителя Спиридона был ученик, святитель Трифилий, сопровождавший его долгие годы. Он написал его житие. И это житие имело хождение до начала VII века. Оно было написано высоким ямбом и было для простого народа труднодоступно. В начале VII века Феодор Павский, епископ, написал, используя текст епископа Трифилия, а также другие тексты, новое житие, общедоступное, великолепный текст Трифилия, дошел до нас в 5 редакциях, которые мало отличаются друг от друга. Кроме того, о Спиридоне Тримифунском есть целый ряд упоминаний историков 4-5 веков, церковных историков, Сократа и других. И в этих упоминаниях и в текстах Феодора Павского нигде не упоминается черепица или кирпич, из которого на Первом Вселенском соборе святитель Спиридон выжимает пламя, глину и воду, доказывая триединство Господа нашего Бога. Откуда же это взялось? Но это заинтересовало не только меня, но и корских ученых. Они произвели очень большое расследование, и в результате этого расследования выяснилось, что в начале XVII века неаполитанцам Барбезио была составлена ироническая эпиграмма на латинском языке, в котором Спиридон на Первом Вселенском соборе берет себя за бок, за бок, свой бок, и выжимает глину, воду и огонь. Ну, понятно, что трудно себе представить, что кто-то из святителей, участников собора, пришел бы на собор с черепицей или с кирпичом и совершил бы это чудо. Прийти в присутствии с большой черепицей в присутствии императора на собор, как-то это странно. Да, так в древних текстах этого ничего не было. Это вот такой был ироническая эпиграмма, составленная неаполитанцем Барбезио. Эта эпиграмма была переведена на греческий язык митрополитом Герасимом Влахом. И вскоре, в 1686 году, шутка неаполитанца оказалась включена в текст жития святителя Спиридона, составленного греческим филологом Каппадострией. И с тех пор она включается в жития святого Спиридона, которое переведено на русский язык, и на многих иконах появилась, и на многих фресках. Я считаю, что это не соответствует исторической действительности, и поэтому в житие, составленное мною, история с кирпичом, или, как у нас его рисуют, или с черепицей, в жизнеописание святителя Спиридона не включена.
Не совсем понятно, в чем юмор этой эпиграммы.
Шутливая эпиграмма. За бок схватил и выжил. Она в шутливой интонации написана. Они нашли эту эпиграмму, и я ее тоже опубликовал в примечаниях. Шутливая эпиграмма. Как доказывали триединство Бога на Первом Вселенском соборе.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера, программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.